Стефан Цвейк. Жгучая тайна. Часть первая. Поезд достиг Земеринга. Черные вагоны на минуту останавливаются в серебристом высокогорном свете. Несколько пассажиров входят, другие выходят. Один из прибывших, выгодно отличавшийся от других изяществом одежды и легкой непринужденной походкой, первым нанял фиакр и поехал в гостиницу. Лошади не спеша затрусили по крутой горной дороге. Весна. В гостинице он первым делом просмотрел список приезжих.
Зачем, собственно, я приехал сюда? Сидеть тут без общества хуже, чем в канцелярии. Очевидно, я приехал слишком рано. Вот всегда так. Не везет с отпуском. Ни одной знакомой фамилии. Хоть бы какие-нибудь женщины. Маленький невинный флирт, чтобы не проскучать всю неделю.
Барон, принадлежавший к не слишком родовитой семье австрийской чиновной знати, служил в правительственном учреждении. Его нельзя было назвать пустым малым, но без общества он жить не мог. Всеобщий любимец, он не переносил одиночество и отлично знал это. Он слонялся по пустому вестибюлю, заходил в гостиную, садился за рояль, потом отправился в столовую. Там было занято всего несколько столиков. Он быстро окинул их взором. Тщетно.
Ни одного знакомого. Вон там Берейтер с ипподрома. Да еще одно знакомое лицо с Рингштрассе. И больше никого. Ни одной женщины. Никакой надежды хотя бы на мимолетное приключение.
Это еще больше обозлило его. Он принадлежал к числу тех молодых людей, которые пользуются успехом и всегда готовы к новым победам. Погоня за женщинами. Их единственный и постоянный стимул к жизни.
Ай, здесь нет партнера для игры.
Барон сразу увидел это.
Будьте любезны, газету.
Его хмурый взгляд скользил по строчкам, но мысли дремали. Вдруг он услышал позади себя шелест платья и голос, проговоривший:
«Mais tais-toi donc, Edgar!»
Мимо его стола прошумело шелковое платье, и проплыла женщина. За ней шел мальчуган в черном бархатном костюме, бросивший на барона любопытный взгляд. Они сели напротив за оставленный для них стол. Мальчик явно старался вести себя чинно. Дама была одета хорошо, со вкусом и принадлежала к тому типу женщин, который особенно нравился барону. В рассвете зрелой красоты, видимо, с огоньком, но умеющая скрывать это под маской возвышенной меланхолии.
Несомненно, эта женщина, присыщенная поклонением, уверенная в себе и в своих чарах.
Тихим голосом она заказывала обед и делала замечание мальчику.
Возьми вилку, салфетку положи на колени.
Мама!
Будто не замечая осторожного, подкрадывающегося взгляда барона, хотя именно это неотступное внимание было причиной ее изысканного поведения за столом. Хмурое лицо барона мигом просияло. Охотник почуял добычу. Он вызывающе искал ее взгляда, не раз скользнувшего по его лицу, но не дававшего ясного ответа на его вызов.
Сколько раз я просила не ставить локти на стол?
Единственное, что подавало надежду, это ее взгляд, упорно смотревший мимо него.
Ее взгляд. В нем противодействие и в то же время смущение. И еще нарочитый, рассчитанный на зрителя тон разговора с ребенком.
Он чуял за ее слишком подчеркнутым спокойствием легкую тревогу. Сам он тоже был взволнован.
Игра началась.
Барон решил сделать опыт. Он первым встал из-за стола, глядя мимо нее в окно. И медленно направился к дверям. Тут он быстро повернул голову, как будто что-то забыл, и поймал внимательный взгляд, устремленный на него. Это его окрылило. Он остался в вестибюле. Вскоре она появилась, ведя мальчика за руку.
О, Господи, дождь!
Кажется, гроза. Слышишь гром?
Далеко.
Мимоходом перелистала журналы, показала сыну несколько картинок, но когда барон подошел к столу, чтобы взять журнал, а на самом деле, чтобы заглянуть поглубже в ее влажно блестевшие глаза, она отвернулась.
«Авья, Эдгар, Оли!»
Спокойно прошла мимо него. Барон не без досады посмотрел ей вслед. Он, собственно, рассчитывал познакомиться в этот же вечер, и ее решительный уход разочаровал его.
Но, в конце концов, в этом сопротивлении своя прелесть. Можно начинать игру.
На другое утро, войдя в вестибюль, барон увидел сына прекрасной незнакомки. Он рассматривал картинки в книге Карла Мэя. Его матери не было.
Вероятно, она была еще занята своим туалетом.
Теперь только барон обратил внимание на ребенка. Мальчик, слоняясь по вестибюлю без дела, производил довольно жалкое впечатление. В сущности, он всем мешал. Барон участливо наблюдал за мальчиком, который на всех смотрел с таким любопытством, и от которого все отворачивались. Один раз он поймал устремленный на него любопытный взгляд, но глаза сейчас же испуганно метнулись в сторону. Это показалось барону забавным. Мальчик заинтересовал его.
Не может ли этот ребенок послужить посредником для скорейшего знакомства? Во всяком случае, надо попытаться. Ну, молодой человек, как тебе здесь нравится?
Спасибо. Очень нравится.
Это меня удивляет. В сущности, здесь довольно скучно. Особенно для такого молодого человека, как ты. Что же ты делаешь целый день?
Я читаю, и мы много гуляем с мамой. Иногда ездим кататься. Я должен здесь поправиться, я был болен. Доктор сказал, что я должен много сидеть на солнце.
Да, солнце полезно для таких юношей, как ты. Тебе надо загорать. Ну зачем ты сидишь здесь целый день? В твоем возрасте нужно больше бегать, шалить и даже позорничать немного. Мне кажется, ты слишком благонравен. Ты такой комнатный, с этой толстой книгой под мышкой. Помню, каким я был сорванцом в твои годы. О, каждый вечер приходил домой в рваных штанах. Но не надо быть таким слишком смирным.
Да, вероятно. Но я...
Ты любишь собак?
Очень. У моей бабушки есть собака. Когда мы живем в Бадене на бабушкиной вилле, собака целый день со мной. Но это только летом, когда мы там гостим.
О, у нас в имении их, наверное, десятка два. Если ты будешь хорошим мальчиком, я подарю тебе одну из них. Коричневого щенка с белыми ушами. Хочешь?
Хочу.
Прекрасно.
Но мама не позволит. Угу. Она говорит, что не потерпит собаку в доме. С ней слишком много хлопот.
Разве твоя мама такая строгая?
Нет, мама не очень строгая. Теперь после болезни она мне все позволяет. Может быть, она даже позволит мне взять собаку.
Хочешь, я попрошу ее?
Да, пожалуйста, попросите. Тогда мама, наверное, позволит. А какая ваша собака? У нее белые уши, да? Она умеет носить поноску?
Да, она все умеет.
Барон улыбнулся, заметив, как от его слов у мальчугана разгорались глаза.
Если бы у его матери за сдержанностью скрывалась такая же страстность.
Но мальчик уже засыпал его вопросами.
Как зовут вашу собаку?
Каро.
Кара.
Эдгар радовался каждому слову. Барон предложил мальчику пойти погулять. Эдгар был в полном восторге. Он беспечно выбалтывал то, на что его наводил новый друг при помощи безобидных вопросов. Вскоре барон уже знал все о его семье. Что Эдгар – единственный сын венского адвоката, что мать не в восторге от пребывания в Зиммеринге и жалуется на отсутствие приятного общества. Из уклончивого ответа Эдгара на вопрос, очень ли мама любит папу, он уловил, что здесь дело обстоит не вполне благополучно. Ему было стыдно той легкости, с какой он выпытал у доверчивого мальчика все эти маленькие семейные тайны. Эдгар, гордясь тем, что кто-то со вниманием слушает его, почти навязывал новому другу свою откровенность. Барон обнимал его за плечи, и Эдгар, от мысли, что все могут видеть его в дружеской беседе со взрослым, забыл о разнице в годах и болтал свободно и непринужденно, как со своим сверстником. Эдгар был, судя по всему, очень умен. Не по возрасту развит, как болезненные дети, которые проводят больше времени со взрослыми, и отличался необычайно обостренным чувством любви или ненависти. О каждом человеке, о каждом предмете он говорил либо восторженно, либо с отвращением. Барон без всяких усилий приобрел его доверие. Всего полчаса потребовалось на то, чтобы завладеть этим пылким, беспокойно бьющимся сердцем. Эдгар был счастлив.
Здесь я неожиданно нашел друга. И какого друга!
Вся его восторженная привязанность принадлежала теперь этому новому взрослому другу. Его сердце преисполнилось гордости, когда барон, прощаясь, предложил ему...
Завтра утром давайте опять погуляем вместе.
Спасибо. С удовольствием.
Ну вот и прекрасно. До завтра. До завтра.
Барон с улыбкой смотрел вслед убегавшему мальчику.
Посредник найден. Мальчик замучит теперь свою мать рассказами. Передаст ей каждое слово. Как ловко я вставил в разговор несколько комплиментов в адрес матери. Неизменно называю ее «твоя красивая мама». «Твоя красивая мама». Можно не сомневаться, что общительный мальчик не успокоится, пока не познакомит меня со своей матерью.
Когда барон, нарочно с некоторым опозданием, вошел в столовую, Эдгар вскочил со стула, поклонился со счастливой улыбкой и помахал ему рукой.
Эдгар, успокойся.
Потом потянул свою мать за рукав, быстро и взволнованно что-то шепча ей...
гуляли вместе, и он мне столько интересного рассказывал. Он много путешествовал.
Эдгар, спокойнее, пожалуйста. Ты чуть не разлил молоко.
Мама! Прости, прости, я нечаянно.
Боже.
Мама, ну посмотри!
Уступая настойчивому желанию мальчика, она взглянула в сторону барона, который немедленно воспользовался этим и отвесил почтительный поклон.
Итак, знакомство состоялось.
Ей пришлось ответить на его поклон, но затем она нагнулась над тарелкой и в течение всего обеда больше ни разу не посмотрела на него. Иначе держал себя Эдгар, который все время поглядывал на барона. Барон сказал ему несколько ласковых слов, отчего глаза мальчика опять заблестели, и минуты две болтал с ним. Потом барон встал и, повернувшись изящным движением к соседке...
«Поздравляю с таким умным, развитым сыном!» Мне доставило удовольствие утренняя прогулка с ним.
Эдгар стоял тут же весь красный от гордости и счастья.
А Эдгар рассказал мне, что он приехал сюда на лечение.
Барон стал расспрашивать о здоровье Эдгара так заботливо, что мать не могла не отвечать. Незаметно завязалась продолжительная беседа, к которой мальчик прислушивался, сияя от счастья. Барон представился, и ему показалось, что его имя и титул польстили ее тщеславию. Она была очень любезна с ним, хотя и сдержана.
Эдгар, нам пора. Уже поздно.
Мама, еще не поздно.
Извините нас. Нам пора.
До завтра, Эдгар. До встречи.
До встречи.
Мальчик плохо спал эту ночь. В его детской душе радость боролась с отчаянием. Что-то новое вошло сегодня в его жизнь. Впервые он приобщился к жизни взрослых. Он лежал в темноте, взволнованный. Ему хотелось смеяться, но из глаз текли слезы. Всем своим детским, неискушенным сердцем тянулся он к тому, чье имя впервые узнал 2 часа тому назад.
Достоин ли я его? Чем я могу быть для него? Что я могу ему дать?
Никогда еще не проклинал он так бурно свой детский возраст. Никогда не испытывал такой жажды проснуться большим и сильным мужчиной, таким, как все взрослые. Боясь опоздать, он вскочил в 7 часов, поспешно оделся, зашел поздороваться в комнату матери, чем очень удивил ее.
Доброе утро, мама.
Что случилось, Эдгар? Только 7 часов. Я обычно никак не могу поднять тебя с постели.
Я подожду тебя в вестибюле.
Не отвечая на ее вопросы, Эдгар побежал вниз. До 9 часов он слонялся, сгорая от нетерпения, забыв о завтраке, занятый одной мыслью.
Я не заставлю ждать своего друга.
В 9:30 барон, наконец, неторопливо, с самым беспечным видом спустился в вестибюль. Эдгар стремительно кинулся к нему. Он улыбнулся этому страстному порыву.
Доброе утро, мой дорогой друг.
Он взял мальчика под руку, прошелся немного со своим юным, сияющим от счастья спутником.
Я готов сдержать свое слово. Я готов прогуляться до озера, но позже, чуть позже.
Он как будто чего-то ждал, судя по нетерпеливым взглядам, которые он бросал на дверь. Вдруг барон насторожился. Мать Эдгара вошла в вестибюль и, приветливо ответив на поклон барона, направилась к ней.
Доброе утро. А мы с Эдгаром намерены совершить прогулку. Если не возражаете, составьте нам компанию.
Спасибо. С удовольствием.
Эдгар сразу насупился, кусая губы.
Экая досада, что она вошла именно в эту минуту.
Эта прогулка всецело принадлежала ему. Заметив галантное обращение барона с матерью, он уже испытывал нечто вроде ревности. Они отправились на прогулку втроем. И слишком явное внимание, которое оба взрослых спутника уделяли ребенку, укрепляло в нем опасное сознание собственной значительности. Эдгар был единственным предметом их беседы. Никогда еще мальчик не был так счастлив.
Аккуратней, Эдгар.
Впервые ему предоставили права, которых он всегда был лишен. Он принимал участие в разговоре, и никто не останавливал его. Неудивительно, что в нем с каждой минуты усиливалось обманчивое чувство, что он уже взрослый.
Эдгар,
он тешил себя мыслью, что детство уже осталось позади.
Это красота. Красота.
Спасибо за чудесную прогулку.
Мне было очень приятно.
Встретимся за обедом.
Да, и если вам будет угодно, вы можете пересесть за наш стол.
Да.
Вы удивительно хорошо влияете на Эдгара. Он стал таким общительным.
Благодарю вас и с удовольствием принимаю ваше приглашение.
Во время обеда, по приглашению матери Эдгара, которая становилась все приветливее, барон сидел за их столом. Визави превратился в соседа, знакомый в друга. Трио было настроено, и 3 голоса – женский, мужской и детский – звучали в полной гармонии. Нетерпеливый охотник решил, что настало время подкрасться к дичи.
Очень мило сидеть втроем и болтать. Но, в конце концов, надо сделать так, чтобы за светской беседой она не забывала об истинных моих намерениях, которые она уже разгадала.
Игра начинала уже не на шутку волновать его, и поэтому он принудил себя к осторожности. Почти весь день он провел у себя в комнате в приятном сознании.
Меня ждут и сожалеют о моем отсутствии.
Этот маневр не произвел особенно сильного впечатления на ту, в кого метил барон. Зато Эдгар чувствовал себя целый день бесконечно несчастным и потерянным. Со свойственной его возрасту верностью он поджидал своего друга. Уйти или заняться чем-нибудь в одиночестве казалось ему изменой.
Может, с бароном случилось какое-нибудь несчастье? Может, я нечаянно обидел его?
Мальчик чуть не плакал от нетерпения и страха. Когда барон явился вечером, к столу ему был оказан блестящий прием.
Он пришел! Мама!
Эдгар!
Где вы были? Куда вы ушли? Мы всюду искали вас!
Услышав это «мы», мать Эдгара покраснела.
Суассаж, Эдгар, осетва док.
Эдгар повиновался, но продолжал приставать к барону.
Ты забываешь, что барон волен делать что ему угодно. Может быть, ему скучно с нами?
Что вы, что вы? Вы единственные, с кем мне здесь интересно. Вы прекрасная собеседница, а Эдгар вернул мне радость встречи с детством.
Охотничий инстинкт властно заговорил в нем. Он был опьянен, взволнован.
Позвольте мне заказать шампанского. Шампанского, пожалуйста. Шампанского, пожалуйста.
Он рассказывал об охоте в Индии, в которой принимал участие, когда гостил у своего друга, знатного англичанина. Он догадывался, что эту женщину должна волновать недоступная для нее экзотика.
Итак, за нашу дружбу.
Эдгара же он пленил окончательно. Глаза мальчика сверкали от восторга. Он жадно ловил каждое слово рассказчика. Ему и не снилось, что он когда-нибудь воочию увидит человека, на самом деле пережившего невероятные приключения, о которых он читал в книжках. Охота на тигров, темнокожие индийцы и джаггернаут, страшная священная колесница, давившая тысячи людей. До сих пор он не верил, что есть на свете такие люди, как не верил в существование сказочных стран, и рассказы барона внезапно открыли перед ним огромный неведомый мир. Он не сводил глаз со своего друга, не дыша смотрел на его руки, убившие тигра. Живое воображение рисовало ему яркие картины.
Вот барон верхом на слоне, покрытым пурпурным чепраком. Справа и слева темнокожие люди в роскошных тюрбанах. И вдруг из джунглей выскакивает тигр со скаленными зубами и бьет грозной лапой по хоботу слона.
А вы знаете, каким хитростям прибегают, охотясь на слонов?
Нет.
Старые ручные животные заманивают в загоны молодых, диких и резвых.
И вдруг, да, мама сказала:
«Never, Oli, mon cher».
Эдгар побледнел. Для всех детей слова «иди спать» ужасны, потому что это самое ощутимое унижение, самое наглядное различие между взрослым и ребенком. Но во сколько раз убийственнее этот позор сейчас?
В самый интересный момент!
Когда это лишает его права дослушать столь волнующий рассказ.
Пожалуйста, мама, одну минутку, только еще про слонов.
Он хотел было начать клянчить, но тут же спохватился, вспомнив о своем новом достоинстве взрослого мужчины.
Нет-нет, поздно, дорогой. Ступай наверх, Суассаж, Эдгар. Я тебе все подробно расскажу, что будет говорить барон.
Эдгар медлил. Обычно мать укладывала его спать. Детская гордость заставляла его сохранить хотя бы видимость добровольного ухода.
Правда, мама? Ты расскажешь мне все-все? И про слонов, и про все другое?
Ну, конечно, расскажу. Расскажу.
И сейчас же, сегодня же.
Да-да. А теперь иди спать. Иди.
Спокойной ночи, Эдгар.
Эдгар и сам не ожидал, что ему удастся так спокойно подать руку барону и маме, хотя рыдания уже подступали к горлу. Барон дружески взъерошил ему волосы, и это вызвало улыбку на напряженном лице мальчика. Но потом он стремглав бросился к двери, иначе они увидели бы, как крупные слезы текли по его щекам. Мать Эдгара и барон посидели еще немного за столом, но они уже не говорили ни о слонах, ни об охоте на тигров. Едва мальчик ушел, между собеседниками возникла какая-то неловкость, какое-то неуловимое беспокойство.
Может, перейдем в вестибюль? Там прохладнее.
пожалуй.
Барон блистал остроумием, она была слегка разгорячена шампанским, и их разговор сразу принял опасный оборот. Она теперь с удовольствием смотрела на него вблизи и уже не боялась его взгляда. Но мало-помалу его слова становились все более вольными. В них проскальзывало едва прикрытое желание, как будто он прикасался к ее телу. Тогда она смущалась и краснела. Ей иногда казалось, что она должна бы его строго остановить. Но она была кокетлива от природы, и эта фривольная игра нравилась ей. Она бросала на него многообещающие взгляды. В словах и жестах уже отдавалась ему. Когда он придвигался так близко, что она чувствовала на плече его теплое, трепетное дыхание. Подобно всем игрокам, они не заметили, как пролетело время, и опомнились только в полночь. Она вскочила и с испугом подумала.
Как далеко я позволила себе зайти?
Игра с огнем не была для нее новинкой, но она безотчетно понимала, что на этот раз ей грозит опасность. С ужасом чувствовала она.
Я теряю уверенность в себе.
Голова кружилась от волнения, вина и страстных слов.
Спокойной ночи.
Панический страх охватил.
Спокойной ночи, до завтра.
Торопливо проговорила она, порываясь бежать. Но барон с мягкой настойчивостью, удержав протянутую для прощания руку, поцеловал ее. И не один раз, как требует вежливость, а несколько раз. От кончиков тонких пальцев до сгиба кисти. Томительное сладостное тепло разлилось по всему телу, кровь бросилась ей в голову, безотчетный страх вспыхнул с новой силой, и она быстро отдернула руку.
Не уходите. Не уходите.
Он добился своего.
Она в волнении. Она уже сама не понимает, что с ней творится.
Но она уже убегала. Убегала от него с неловкой поспешностью, которая изобличала ее страх и растерянность. Ее гнал жестокий жгучий страх, что он последует за ней и схватит ее. И вместе с тем она жалела, что он этого не сделал. Ведь сейчас могло свершиться то, чего она бессознательно ждала годами. Настоящее любовное приключение, о котором она всегда втайне мечтала. Уверенный в победе, барон не хотел владеть этой женщиной в минуту слабости. Правила игры требовали честного поединка. Она сама должна признать себя побежденной. Ускользнуть от него она уже не могла. На площадке лестницы она остановилась, тяжело дыша, прижав руку к бьющемуся сердцу. Мысли путались, голова слегка кружилась.
Все.
Она добралась до своей комнаты и вздохнула свободно. Лишь когда схватилась за холодную ручку двери.
Слава богу. Это ты, мама? О, господи, боже мой. Что ты здесь делаешь? Ты заболел? Эдгар, что с тобой? Что случилось? Почему ты в моей комнате и не спишь?
Я ждал тебя, ждал, а потом заснул.
Ну, зачем же ты ждал меня?
А слоны?
Какие слоны?
Ты обещала мне рассказать про слонов. Про охоту.
Этот нелепый поступок возмутил ее. Вернее, она сердилась на себя. Ей хотелось заглушить чувство стыда и вины.
Сию же минуту иди спать, негодный мальчишка.
Я ничего дурного не сделал.
Иди сейчас же к себе в комнату.
Я ждал тебя.
Эдгар ушел, он ужасно устал и только сквозь давивший его сонный туман смутно чувствовал, что его мать не сдержала слова и что с ним поступили нехорошо. Все в нем отупило от усталости.
Точно маленький ребенок.
С возмущением подумал он, прежде чем опять заснуть. Барон плохо спал эту ночь.
Опасно ложиться спать после прерванного приключения.
Беспокойный тяжелый сон очень скоро заставил его пожалеть об упущенном случае. Когда утром он спустился вниз, мальчик, выскочив из засады, бросился ему навстречу и был счастлив, что может завладеть всецело своим взрослым другом, не уступая его матери.
Расскажи только мне, а не маме. Она не сдержала слова и ничего мне не рассказала о всех чудесах.
Барон отвечал неприветливо.
Это вечное выслеживание, наивные вопросы мальчика становились ему в тягость.
Изволь за дня в день возиться с мальчишкой и болтать всякий вздор. Как остаться с матерью наедине? А это задача нелегкая. Да, я поступил неосмотрительно. Но как теперь отделаться от привязчивого мальчика?
Все же барон решил попытаться. До 10 часов, когда он должен был сопровождать на прогулке мать Эдгара, барон терпеливо сносил оживленную болтовню мальчика.
У меня есть коллекция камешков. Мы вернемся, вы ведь придете к нам в гости. Я вам покажу. У меня такая коллекция.
Эдгар, будь добр, сходи в гостиницу напротив и узнай, не приехал ли мой кузен. Граф Грундгейм.
С удовольствием.
Грундгейм. Угу.
Мальчик, счастливый, что может, наконец, услужить своему другу, сорвался с места и помчался через дорогу так стремительно, что прохожие удивленно смотрели ему вслед. В гостинице ему сказали, что граф еще не приехал и даже не предупреждал о своем приезде. С этим известием он прибежал обратно с той же бешеной скоростью, но барона в вестибюле не было. Тогда Эдгар постучал к нему в комнату. Тщетно, встревоженный, он бросился в комнату матери, чтобы расспросить ее, но матери тоже не было. Портье, к которому он с отчаянием решил обратиться, сказал к крайнему его изумлению, что несколько минут тому назад они ушли вместе. Эдгар терпеливо ждал. В простоте своей он не подозревал ничего дурного. Он был уверен, они скоро вернутся. Ведь барону нужно получить ответ. Но часы проходили, и понемногу им овладевало беспокойство. Вообще, с того дня, как этот чужой обольстительный человек вторгся в его маленькую беззаботную жизнь, мальчик все время нервничал, волновался, не знал покоя. Нервное дрожание век возобновилось, щеки опять побледнели. Эдгар ждал, сперва спокойно, под конец едва удерживаясь от слез.
Произошло какое-то недоразумение. А что, если не так понял поручение? Что, если я не так понял?
Мы пошли тебе навстречу, Эдди, и думали увидеть тебя по дороге.
Я бежал прямым путем и стал расспрашивать, по какой дороге вы шли. Вы напрасно меня искали.
Ну, будет. Детям не полагается так много болтать.
Эдгар покраснел от досады. Это была уже вторая попытка унизить его в глазах друга.
Для чего она это делает? Зачем она старается представить меня ребенком, когда я твердо знаю, что я уже большой? Она завидует мне и хочет отнять у меня друга. Она нарочно повела его другой дорогой. Я не позволю, чтобы со мной так обращались. Я докажу, я сумею постоять за себя. Я не буду с ней сегодня за столом разговаривать. Буду обращаться только к другу.
Но случилось то, чего он меньше всего ожидал. Никто не заметил, что он дуется. Да, они его самого как будто не замечали.
Они разговаривают между собой, шутят, смеются. Точно меня нет. Точно я свалился под стол.
Комок подступал к горлу, дышать стало трудно.
Значит, я должен сидеть спокойно и смотреть, как мать отнимает у меня друга, единственного человека, которого я люблю. Я ничего не могу сделать, только молчать.
Ему хотелось встать со стула и ударить кулаками по столу, напомнить им о себе. Но он сдержался, только положил нож и вилку и не дотронулся до еды. Когда подали последнее блюдо, мать обратила внимание.
«Почему ты не ешь? Не болен ли ты, Эдди?»
«Противно», —
подумал он.
«У нее только одна мысль. Не болен ли я? Все остальное ей безразлично». Мне не хочется есть.
Ну что ж.
Ничем, решительно ничем не мог он привлечь к себе внимание.
Барон как будто совсем забыл обо мне. Не сказал ни слова.
Слезы жгли Эдгару глаза, и он даже прибегал к детской хитрости. Закрывался салфеткой, чтобы никто не увидел, как эти унизительные ребячьи слезы текут по лицу, оставляя на губах соленый вкус.
Наконец-то обед закончился.
Предлагаю совершить совместную поездку в Мариашутц.
Услышав это, Эдгар закусил губу. Ни на минуту она не оставит его наедине с другом. Но как же он возненавидел ее, когда она сказала...
Эдгар, ты забудешь все, что проходили в школе. Ты бы посидел немного дома и позанимался.
Эдгар сжимал маленькие кулаки.
Опять она унижает. Унижает меня. Опять напоминает, что я еще ребенок, что я должен ходить в школу. И что меня только терпят. Только терпят среди взрослых.
Он даже не ответил и повернулся к ней спиной.
Ну вот, уж и обиделся. Неужели так страшно посидеть часок над уроками?
И тут сердце мальчика словно застыло и оцепенело. Барон, который называл себя его другом, барон, который смеялся над тем, что он слишком комнатный, сказал:
«Позаниматься часок-другой не помешало бы».
Что это? Заговор? Неужели они правда в союзе против меня?
Глаза мальчика вспыхнули от гнева.
Папа запретил мне заниматься. Папа хочет, чтобы я здесь поправился.
Бросил он со всей гордостью своей болезни, в отчаянии цепляясь за авторитет отца. Это прозвучало как угроза. И что удивительно, его слова в самом деле смутили обоих.
Как хочешь, Эдди. Мне экзаменов не сдавать. Я давно провалился по всем предметам.
Но Эдгар не улыбнулся шутке барона, а посмотрел на него таким испытующим, пристальным взглядом, как будто хотел заглянуть ему в самую душу.
Что случилось?
Что-то изменилось в их отношениях, и мальчик не мог понять причины. Он отвел глаза. В его сердце торопливо и дробно стучал молоточек. Первое подозрение.
Что с ними?
Думал мальчик, сидя против них в коляске.
Почему они со мной не такие, как раньше? Почему мама не смотрит мне в глаза? Почему он все время шутит со мной и ломается? Они не разговаривают со мной, как вчера и позавчера. У них даже лица какие-то другие. У мамы такие красные губы. Верно, она их накрасила. Этого я никогда не видел. А он все морщит лоб, как будто его обидели. Я ничего не сделал, не сказал ни слова. Почему они сердятся? Нет, не во мне дело. Они сами не такие друг с другом, как раньше. Как будто они натворили что-то и боятся об этом говорить. Они не болтают, как вчера, не смеются. Им будто стыдно. Они что-то скрывают. У них есть какая-то тайна, которую они не хотят мне выдавать. Я должен раскрыть эту тайну во что бы то ни стало. Я знаю. Это должно быть то же самое, из-за чего взрослые всегда захлопывают двери передо мной. И о чем пишут в книгах и поют в операх, когда мужчины и женщины протягивают друг другу руки, обнимаются, а потом отталкивают друг друга. Должно быть, это вроде того, что было с моей француженкой, когда она поссорилась с папой и ей отказали. Все это, по-моему, одно и то же. Только я не знаю, почему. Если бы узнать эту тайну, теперь или никогда, я вырву у них эту тайну, эту страшную тайну.
На лбу у него прорезалась морщинка. 12-летний мальчик, застывший в глубоком раздумье, казался почти стариком. Ни разу не взглянул он на расцвеченный яркими красками пейзаж, Он видел только свою мать и барона, сидевших против него в коляске. Он словно пытался своим горячим взором, как удочкой, выловить тайну из поблескивающих глубин их глаз. Ничто так не оттачивает ум, как мучительное подозрение. Иногда только тоненькая дверь отделяет детей от мира, который мы называем реальным миром. И случайный порыв ветра может распахнуть ее перед ними. Эдгар вдруг почувствовал, что он еще никогда так близко не подходил к великой тайне. Она была здесь, перед ним, пока еще не раскрытая, но совсем, совсем близко от него. Это волновало его, ибо он безотчетно угадывал, что стоит на рубеже своего детства.
Весна. Чудное время года.
Дорога уже подсохла. Скоро все зацветет вокруг. Смотри, Эдди, как красиво.
Мать осторожно взглянула на него, увидела его плотно сжатые губы и впервые с испугом заметила.
Как он похож на своего отца в минуты раздражения.
Напоминание о муже было очень неприятно сейчас. Вдруг Эдгар поднял взгляд, и в то же мгновение и он, и она опустили глаза. Впервые в жизни мать и сын почувствовали, что следят друг за другом. До сих пор они доверяли друг другу, но теперь что-то изменилось, что-то встало между ними. Все трое облегченно вздохнули, когда коляска остановилась перед гостиницей.
Ну вот и приехали. Неплохая была поездка, ведь верно, Эдди?
Прогулка не удалась.
Простите. У меня голова разболелась.
Она поднялась к себе. Ей хотелось побыть одной. Эдгар и барон остались внизу. Барон расплатился с кучером, посмотрел на часы и направился в вестибюль, не обращая внимания на мальчика.
За что? Я ни в чем не виноват.
Уступая внезапному порыву, он догнал барона.
Что я вам сделал, что вы меня и знать не хотите? Почему вы со мной обращаетесь, как с чужим? И мама тоже. Почему вы всегда отсылаете меня?
Эдди.
Разве я вам мешаю, или я в чем-нибудь виноват?
Эдди, ты дурачок. Просто я сегодня не в духе. А ты хороший мальчик, я тебя очень люблю. Так, ступай наверх, Эдди. А вечером опять будем дружить. Вот увидишь.
И вы скажете маме, чтобы она не отсылала меня спать? Правда?
Скажу, Эдди, скажу. А теперь иди. Мне нужно переодеться к обеду.
Эдгар успокоенный поднялся к себе. Со вчерашнего дня он стал старше на несколько лет. Недоверие прочно поселилось в его детском сердце. Он ждал, ведь скоро все должно было решиться. За обедом они сидели втроем. Время подошло к 9 часам, но мать не посылала его спать.
Почему она как раз сегодня позволяет так долго оставаться внизу? Уж не сказал ли барон о нашем уговоре?
В 10 часов его мать вдруг поднялась.
Болней.
Наступил решительный момент. Он, как ни в чем не бывало, без возражений последовал за матерью. Но, дойдя до двери, он вдруг поднял глаза. И в эту секунду он поймал улыбающийся взгляд матери, брошенный через его голову в сторону барона. Взгляд, изобличавший тайный сговор. И так барон предал его. Вот почему мать так рано уходит. Они решили сегодня рассеять его подозрения, чтобы он не мешал им завтра.
Негодяй! Что ты говоришь? Ничего.
Процедил он сквозь зубы.
И у меня теперь есть своя тайна. Имя ей — ненависть. Безграничная ненависть.
Вы слушали радиоспектакль по новелле Стефана Цвейга «Жгучая тайна». В спектакле принимали участие Марьяна Мокшина, Анна Алексахина, Сергей Кузнецов и Александр Лыков. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.